Так, на что нужно обратить внимание, чтобы правильно вляпаться. Правильно вляпаться. И первая вещь, с которой мы с вами начнем, это не банально, это не пафосно, это не значит, что вот христиане обязательно должны с этого начать, потому что действительно это очень-очень важно. Первая вещь, на которую мы с вами обращаем внимание, это Божья воля. Божья воля. Нужно познать Божью волю. Мы с вами вчера чуть-чуть немножечко говорили о том, что Бог заинтересован в нашей жизни. Бог говорит в нашу жизнь, Он желает вместе с нами участвовать и так далее. И вот стоит вопрос, Божья воля, а что же такое Божья воля? Полюбил, влюбился человек, Господи, это от тебя или не от тебя? Как узнать Божью волю? Если на земле такие люди, которые из вечности предуставлены для тебя, вот, то есть это тот человек, который Бог заранее запланировал, что только с этим человеком ты будешь, так скажем, самым счастливым и так далее, и так далее, и так далее. Как, вот, как смотреть на эти вещи? Кто вообще верит, что есть вторая половинка Богом предназначенная для тебя? Хорошо. А кто верит, что нет половинки Бога предназначенной для тебя? Вот того выбрал, того выбрал. Хорошо. А третий вариант какой? Кто тебя выбрал, да? Затем я и пойду. Хорошо. Друзья мои, смотрите. Когда мы с вами говорим о Божьей воле, Божья воля это очень такое абстрактное понятие. Мы ведь с вами не, как бы так проще-то сказать, давайте я скажу слово, я расшифрую, что оно имеет значение. Мы ведь с вами не детерминисты, да, вот есть такой крайний детерминизм. Что такое детерминисты с точки зрения вот смысла на жизнь и многое другое? То есть они верят, вот крайние детерминисты, что все, что в моей жизни происходит, это было предустановлено Богом. То есть я ногу поднял, Бог когда-то запланировал, чтобы я поднял ногу. Вот если я вдруг поехал в этот город, понимаете, совершается ровно только то, что Богом запланировано. И крайний детерминизм, мы вообще, ну не корректно скажем, что мы марионетки, но мы почти марионетки, мы ничего не можем сделать сами, то есть все это предопределено и запланировано Богом. Друзья мои, это средневековая такая концепция, и сегодня она, ну, она несостоятельна по многим-многим вещам. Мы с вами верим такую, знаете, в синергийность, когда человек вместе с Богом что-то делает. Когда Бог учитывает нас, это не значит, что Бог идет у нас на поводу, но Бог ведет с нами диалог. Он дал нам выбор, Он направляет, Он открывает глаза, Он посылает людей, Он убеждает в чем-то и так далее. И иногда Бог жестко останавливает, иногда Бог допускает какие-то вещи. И поэтому, друзья мои, поверьте, Священное Писание не приемлет то, что есть какой-то человек, единственный на земле, с которым ты будешь, только с ним ты будешь счастлив, который предустановлен небесами для тебя и так далее, и так далее. Я вам на основании Священного Писания это докажу, я вам докажу чисто логически, что это не совсем корректно. Когда мы с вами будем читать, например, 7 главу послания, 1 послания Коринфянам, там написано о вдовицах, то есть вот если женщина овдовела, у нее умер муж, написано, она может выйти замуж за кого
хочет.
Но только в Господе. Есть некая условность, но за кого хочет, не сказано, за кого ей Бог предустановил. А за кого хочет. Вот хочешь за этого, хочешь за этого, хочешь за этого. Выбирай. Только в Господе, чтобы это было. А в принципе, за кого хочет. Друзья мои, есть очень многие вещи, которые связаны, допустим, вот даже не совсем это логически, если так очень быстро провести, я тоже люблю приводить, например, допустим, пример такой, вот кто у нас, вот холостяки, пожалуйста, давайте, поднимите, три холостяка, выйдите сюда очень быстро, три холостяка, давайте, раз, два, три, давайте поаплодируем, три холостячки, три холостячки, раз, два, три. Никого здесь сватать не будем, не переживайте. Так, молодец, одна смела. Так, еще кто-то, холостячки. Ну давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Просто примеры я хочу привести. Смотри, все, давайте поаплодируем тоже. Так. Итак, давайте познакомимся. Как зовут?
Антон.
Антон.
Алексей.
Алексей.
Антон.
Антон. Вау.
Надежда.
Надежда.
Катя.
Катя.
Настя.
Настя. Два Антона. Алексей, Надежда, Катя, Настя. Хорошо. Итак, Надежда, Надежда, допустим, смотрите, просто чисто логически, например, если мы верим, что Бог предустановил одного человека для другого, например, Господь взял и Надежду предустановил, что она будет с Антоном, ну просто вот из вечности, допустим, да, вот, а Катя у нас будет с Алексеем, вот, и Настя у нас будет с Антоном, так, чуть-чуть так вот, по парам, все, допустим, просто, вот это то, что Бог как бы раз так предусмотрел заранее, вот. Он говорит, вот только вот такие две половинки должны соединиться, и будет что-то одно целое, настоящее и так далее. Вот, смотрите, скажите мне, пожалуйста, бывает такое, что неверующие люди создают семью или брак не по воле Божьей? Ну, конечно, бывает. Танцуют на дискотеке, там раз... Девчонку мой присмотрел, Господи, если это твоя воля, хочу с ней начать отношения. Нет, он походит, привет, чего, кого. Меня там Саша зовут, я не знаю, там что. Кто, когда из верующих спрашивает, Господи, воля твоя там? Кстати, верующий, он говорит, Господи, я не знаю, воля твоя, но Маша моя. То есть он уже сам уже где-то что-то определился. Бывает такое, что верующие люди не по воле Божьей женятся. Ну, так сказать. Конечно. По разным причинам. Есть разные кинцеты. Допустим. И вот мы, Катя, помню, да? Смотрите, вот Катя, она предуставлена Богом для Алексея. Алексей предуставлен для Кати. Это, друзья, это не пророчество, это не пример. Вау, это точно. Не-не-не, это просто пример. Во имя Иисуса просто. Смотрите, и допустим, однажды Катя поехала на кемп, реформацию. Вот, и смотрит, а там, значит, Антон такой, вот это я всю жизнь буду так, классно. И она так подходит, Антон, научи-ка мне этой песне. Он такой, давай ее где-то учить. Вот это мужчина, как поет, всю жизнь петь не будет. И все, и знаете, и она вот, ну просто что-то сердце допустило там, и вау, Антон посмотрел, ничего такая девчонка, и так в ритм так вот прям, все, поет, тогда йоу говорит точно, все, мы вместе, мы спеты, мы будем вау вместе. Вот, понимаете, то есть они-то, возможно, и не знали друг друга, просто Бог ведь предусмотрел, и они взяли и начали строить отношения. Что делать для Насти? Что делать для Насти? У Насти, друзья мои, если они создали семью, расписались, свято, все, пасторы благословили, помолились, они создали семью, там, так далее. Смотрите, Насте, любой Настин выбор, любой абсолютно уже будет вне воли Божьей. Абсолютно любой. Почему? Если Бог предоставил этого человека для нее, и хотя бы одна пара, если они создадут не по воле Божьей, тогда, смотрите, автоматически, любой выбор Насти автоматически будет не по воле Божьей. Любит она этого человека, он ее любит, автоматически. И она, например, взяла и выбрала, допустим, ну, с горя пошла, ах ты, а я тогда за Антона. И она сделала Антону предложение, и Антон согласился. Вот, и Антон согласился, смотрите, и когда Антон согласился, что произошло? Смотрите, уже любой выбор Алексея, не по воле Божьей, любой выбор у нас Надежды, абсолютно Божьей, не по воле Божьей. Друзья мои, одно где-то, и потом неправильное такое, так скажем, действие, и в геометрической прогрессии все остальные связи автоматически начинаются, что у нас абсолютно все люди, которые будут потом созидать какие-то отношения, они будут, условно говоря, не по воле Божьей. Понимаете, это нелогично. Потому что не существует того, что этот человек для этого, и так далее, не существует такого. Спасибо, друзья. Все, во имя Иисуса вы свободны. Когда мы с вами возвращаемся к той мысли, о которой я сказал, в чем же воля Божья? Друзья мои, когда мы с вами, почему я ее называю абстрактным достаточно измерением выборе спутника жизни? Потому что когда мы с вами говорим о воле Божьей, это в чем есть воля Божья? Во-первых, Я очень быстро скажу, я не буду сейчас проводить места писания, потому что мне хотелось бы проговорить максимально, насколько возможно нам позволит время, какие-то основные такие вещи. Во-первых, воля Божия в том, чтобы мы вдвоем были верующими людьми. Писание говорит, не нужно строить отношения для того, чтобы создать семью, если этот человек сегодня не воцерковлен, если он не является в Господе. Есть много мест. У нас нет ничего общего с теми людьми, которые в миру находятся с точки зрения вступления в брак, с точки зрения проповеди Евангелия и завоевания. Мы наоборот должны с ними строить отношения, завоевывать их для Господа Иисуса Христа. Другая сторона, когда вы уже в браке находились неверующие люди, и кто-то из них покаялся, там, друзья мои, совершенно другие, так скажем, позиции играют. Там, наоборот, Писание говорит, что нужно служить, светить, для того, чтобы завоевать своего неверующего супруга или супругу для Господа и привести его. Но если вы строите отношения, почему Писание говорит, вы можете выйти замуж за кого хочет, только чтобы в Господе это было. То есть, чтобы вы вдвоем были верующими. Поэтому не нужно начинать строить отношения, а я его спасу, а я его там или еще что-то. Друзья мои, пусть молитесь за него. Если у вас есть какие-то чувства, отдайте это в руки Божьи, молитесь, чтобы этот человек мог прийти, воцерковиться, посвятить свою жизнь Христу. Стройте отношения, какие проблемы. Следующий момент, в чем воля Божия, друзья мои? Воля Божия в том, чтобы тот человек, которого вы полюбите, с которым вы захотите строить отношения, он должен быть обязательно противоположного пола. Сегодня это очень важно проговорить. Библия запрещает любые отношения, абсолютно любые отношения, именно однополые. Она категорически, Библия называет это грехом, называет это беззаконием, извращенным мышлением. Так как люди просто оставили Бога, поэтому они и находятся в этом извращенном мышлении. Третье, друзья мои, Писание запрещает отношения с близкими родственниками. То есть вы не можете создать семью со своим братом и сестрой, но имеется в виду, а по крови, с двоюродным и так далее. Понимаете, то есть Библия запрещает такие браки. Вы не можете строить отношения с близким родственником. Это запрет. Следующий момент. Когда мы смотрим, в чем еще воля Божия, есть еще одно измерение. Тот человек, с которым вы начинаете строить отношения, он в данный момент не должен находиться в браке. Библия запрещает строить отношения с тем человеком, который сейчас в браке. Это прелюбодеяние, это неправильные вещи. То есть, к сожалению, простите меня, сестрички, но очень часто сестры, они находятся в этой такой серьезной ловушке, особенно когда они смотрят на какой-то там молодежный пастор, если он там женатый, или еще что-то, знаете. Почему? Потому что женщины их любят как? Они любят ушами. Когда Бог создал Адама, вдохнул у него дыхание жизни, и написано, почему мы очень часто говорим, что мужчины любят как? Глазами. И он создал Еву Господь и привел ее к Адаму, и Адам увидел. Плоть от плоти, кость от кости, плотяра, костяра, знаете, комплимент такой. И он говорит, плоть от плоти, кость от кости. И она такая, вау, как говорить. Ева услышала, Понимаете, вот если вам сказать, смотрите, как смотрят мужчины, сестрички, услышьте меня, пожалуйста. Мужчины смотрят глазами. Я вам скажу, как парни воспринимают, где-то противоположный пол или еще что-то. Он выходит на улицу и смотрит, и не идет, он ревет. 90-60-90. Волосы длинные, ноги от шеи растут. И он смотрит. И представьте себе, он ее уже любит. Он не знает, как ее зовут. Она, может, в психбольнице только что сбежала. Понимаете? Ну, вау! Вот это да! Вау! Сейчас и скажут, какие-то мужики странные. Вот такие. Все, он уже любит. Он ничего не знает, почему. Какая девушка, какая женщина. Понимаете? А у женщин очень часто, я не говорю, что все так, но вот в общей массе, почему в Библии написано, что он увидел Еву. Вау! Вот это кость от кости, плоть от плоти. И она услышала, вау. А девушки смотрят, как бла-бла-бла-бла-бла. Как говорить. Почему часто влюбляются в лидеров домашних групп, молодежных служителей? Звезда выходит на сцену или там поет, йоу-йоу, рэп делает. Где-то парень. Знаете, он душа компании, он там вау-вау, все. Ух ты, он нигде не работает, он лидер, Богу не служит, но говорит. Как он все. Все, я сейчас не
прошу.
Понимаете, то есть и люди, которые где-то наблюдают, все, вот такого мужчину бы. И потом начинают строить отношения, как одни строят отношения, так другие. И когда они не знают человека, когда они просто покупаются на какие-то такие вот вещи, и в этом потом происходит определенная беда. И так мы с вами увидели, что в чем воля Божья? Воля Божья в том, что он должен быть противоположного пола с вами, он не должен быть в данное время женатым человеком, он не должен быть близким родственником. У вас должно быть приблизительное соответствие, потому что написано «создам жену соответственно ему». А соответственно чуть позже я вам коснусь и проговорю. Итак, мы с вами видим, что Божья воля – это очень абстрактное понятие. И вот скажите, вот в вашей церкви, если у вас там, например, 100 человек в церкви, вот под понятие Божьей воли, сколько человек в церкви подходит к вам для того, чтобы вы могли созидать отношения? Сколько человек? Ну не все 100, не все же. То есть, вот если это приблизительно вашего возраста, если не женаты там или не замужем, противоположного пола, естественно, и так далее, то есть таких людей может быть несколько человек, много человек. И поэтому выбирай. В Писании написано, что кто нашел добродетельную жену, это поиск, это активный поиск, но нужно искать этого человека. И заметьте, что когда уже этот человек станет вашим мужем или женой, вот тогда я принимаю этого человека как дар от Господа, потому что всегда Писание говорит о жене или о муже как дар от Господа. Но, а когда вы выбираете спутника жизни, нигде не сказано, что это вот, знаете, вот Бог предназначил этого человека для тебя. И вот если бы Ирина однажды там больше 20 лет назад не поехала миссионеркой в Беларусь, в Забайкалье, она поехала бы в другое место. Вполне возможно, она встретила бы человека, которого бы полюбила, посвятила бы ему свое сердце и жизнь. Мне сложно это представить, как-то даже так. Но она могла бы создать семью, жить там и так далее. Я бы встретил другого человека, создал бы с ним отношения и так далее. Не потому что, друзья мои, Бог не предустановил эти вещи. Но то, что было, когда мы увидели друг друга, мы вместе служили, мы стали строить отношения и так далее, и так далее. И когда мы поженились, я принимаю ее как единственного человека в моей жизни, которого Бог предоставил для меня. И она меня принимает как единственного человека, который Бог предоставил для нее. Улавливаете? Когда мы стали мужем и женой, все, вот это, та половинка, которую Бог предназначил для меня. Когда мы еще не женаты, у тебя есть выбор. Потом у тебя выбор. Нет. Все, посвятил себя и так далее. Итак, Божья воля – это очень абстрактное понятие. Дальше мы с вами смотрим, и я так бы назвал, есть второе измерение при выборе спутника жизни – это чувство. Чувство. Я так родился тоже писать, сразу стал плохо, но я проговариваю. Чувство. Чувство. Друзьям очень странно вступать в отношения, если у вас нет чувств. Правильных чувств, хороших чувств. К сожалению, сейчас я не смогу вам полноценно раскрыть картину, как все-таки различить настоящее чувство любви, потому что влюбленность, увлеченность, похоть, многие, жалость иногда имеет имитацию любви. Когда многим людям жалко человека, они не любят его, а им жалко. Особенно если есть какая-то разница в возрасте, например, однажды ко мне пришла одна сестричка, ну она так, не то что в годах, ну уже женщина уже такого. Взрослый достаточно. Вот так говорит, пастор, я хочу выйти замуж, там, благословите, там, вот тот, с кем-то устроить отношения. Вот она познакомилась в переписке, начала переписываться с человеком, который сидел в тюрьме. Я не говорю, что в тюрьме сидят все там плохие люди или что-то. В тюрьме обычно, я 2 года ездил по тюрьмам, проповедовал, и в тюрьме, как обычно говорят, что их поймали, а нас еще нет, поэтому приступили все законы. Но, смотрите, я не знаю, может быть, он и хороший человек, я же оттуда знаю. По-разному, может, он осознал, что он плохо поступал, изменил свою жизнь и так далее. Но суть не в этом. Вот. И она начала с ним строить отношения и по переписке и так далее. Но знаете, в письмах, но мы все как минимум мать Тереза Калькутская или апостол Павел. Вот в некоторых соцсетях вот почитаешь, знаете, ну прям хоть к сердцу, знаете, прикладывает. Ну такой вот. И она говорит, смотрите, как он, ты мне какие письма пишет. Я говорю, да это ваше личное мнение, почитайте, пастор, я беру. И там, знаете, ну Павел отдыхает. Драгоценная сестра моя. С вечными молитвами, любовью к тебе, твой, там, ну, знаете, я, вот у нас декабристы, которые ссылали в Забайкалье, вот там у нас есть церковь декабристов, и там есть музей декабристов, и там письма вот читаешь, и вот, как минимум. Знаете, вот, человек страдающий, который осознал свою вину, рассказывает Богу, любовью и милостью тебе, благодатью Божию пишу, раб твой возлюбленный. И там бла-бла-бла. Я читаю, чувствую, у меня уже слезы набежали. Я уже все, видите, он такой человек, он то-то. А я же реально понимаю, он 5 уже, наверное, или 10 уже такие письма пишет, кто любит, кто приедет на свиданку там или еще там. Я не, может быть, он действительно искренний, я не знаю этих вещей, все это немножко не в этом. Когда я уже более глубже вник в это, я заметил, что она не любила его, потому что он сирота, у него ничего не осталось, он, квартиру у него отмели, мама умерла, папа спился, он его не знает вообще, где он, что он и как, и так далее, и так далее. Я смотрю, ей его жалко. Она не любит его, она его просто жалеет. И она хочет дать мне какое, проявить какое-то чувство жалости, позаботиться о нем. То, кого ты пожалеешь до брака, он тебя не пожалеет после. Потому что брак нужно вступать не потому, что тебе жалко человека, а потому что ты любишь человека. Я вам скажу, что любовь измерить не всегда просто. Но я вам скажу, что очень хороший выход – это время. Время. Время – друг при выборе спутника жизни. Он не враг ваш, он ваш друг. Поэтому не бойтесь подождать. Не бойтесь взять какую-то дистанцию, не бойтесь взять какое-то время. Я всегда обычно советую такую формулу. Что если вы еще не определились, у вас есть какие-то сомнения по поводу другого человека, ждите, молитесь, советуйтесь со служителями, с родителями, с компетентными людьми и так далее. Если вы уже приняли решение, вы сделали предложение, другой человек согласился, есть согласие от родителей, от пастора, лучше уже не ждать тогда. Лучше наоборот сокращать дистанцию. Не совсем хорошо, если вы уже приняли решение, сделали предложение, родители не против, пастор не против, и вы берете и говорите, давай мы через год только будем там поженимся, это не есть год. Вот лучше время ждать или еще что-то тогда, когда вы еще не определились. Но если вы определились и есть согласие в этом, лучше не ждать. Уже месяц, два, там, три, сколько там, подаете заявление и вперед. Потому что это рано или поздно может плачевно чем-то закончиться. Итак, вопрос чувств. Вопрос чувств. Когда мы с вами любим человека, когда у нас есть с вами чувство по отношению к другому человеку. Но вот чувство это такая сторона, сегодня люблю, завтра не люблю. Сразу вам хочу сказать, что чувство, или правильно сказать, любовь не является фундаментом брака, как мы иногда говорим. Что брак должен зиждеться на любви, друзья мои. Никогда брак не зиждется на любви. Это катастрофа, видно, если ваш брак будет зиждеться на любви. Нигде в Писании не написано, что брак должен основываться на любви. Брак основывается на заветных отношениях. А любовь – это мотив вступления в эти заветные отношения. Это очень большая разница. Почему? Потому что любовь – это чувство, друзья мои, уязвленное. Это чувство непостоянное, хотим мы этого или не хотим. Завет – это что-то постоянное и стабильное. Наши отношения с Богом зиждутся не на любви. Наше отношение с Богом зиждется и опирается на очень мощном основании, которое называется завет. Мы в Новом Завете, и мы опираемся на что? Мы опираемся на завет, приходя в присутствие Божие, когда мы молимся с Ним, общаемся с Ним. Но почему Бог вступил с нами в этот завет? Потому что написано, так возлюбил Бог этот мир. Мотив вступления в этот завет – это любовь. Это самый лучший мотив, почему я решил вступить в заветные отношения с другим человеком, потому что я его люблю.
Но почему завет принципиально важен? И особенно, когда мы учим о семье и браке, это очень важная часть, на которую мы всегда должны уделять внимание. Потому что если я опираюсь на позицию любви, сегодня ты любишь, завтра твоя любовь может угаснуть. Хотим мы этого или не хотим. Ее нужно разогревать, над ней нужно работать. И это плохо, если любовь угасла. Но если у тебя любовь угасла, ты уже не любишь своего возлюбленного там, мужа или жену, друзья мои, ну и что изменилось? Завета ведь ничего не произошло, просто это завет. Многие люди говорят, пастор, разрушишь, почему? Я его больше не люблю. Ну и что? Ну и что, что ты не любишь? Это плохо, это беда, это катастрофа. Друзья мои, очень тяжело быть в завете, когда ты не любишь. Этот завет становится сухим, этот завет становится, знаете, таким, очень тяжело в нем находиться. Но это не значит, что завет нужно разрушить. Но когда ты любишь, когда этот завет яркий, сочный, в нем пребывать очень легко. Знаете, там сладостно находиться в этих заветных отношениях. Поэтому выход, когда нет любви, не разрушить завет, выход просить Бога, каяться, молиться, вкладывать, чтобы восстановить, чтобы вот эти чувства, страсти, любви, они вернулись в эти заветные отношения. Понимаете? Завет это что-то такое стабильное, постоянное, это очень мощное что-то такое. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, чтобы, а ведь завет вступает для того, чтобы отдавать, не только брать, но и отдавать, что-то вкладывать. Я сейчас не буду говорить о заветных отношениях, потому что это очень важно, но это очень объемное такое понятие. Но я вам хочу сказать, ребята, парни, девчонки, я понимаю, что не всегда это где-то... Потому что у нас эгоистические нотки, они где-то присутствуют в каждом из нас. Но вот все-таки стремиться, старайтесь переламывать где-то внутри себя. Полюбили какого-то парня или там девушку, и вы начинаете строить отношения. У нас должно стремление, Господи, я хотел бы сделать счастливым этого человека. Я хотел бы что-то привнести в его жизнь. Вот тогда что-то будет получаться. Если вы приходите для того, чтобы получать только... Вы будете получать в семье, в браке, много будете получать. И получать тоже будете. Но лучше отдавать, лучше, знаете, стремиться к тому, чтобы что-то привнести, принести в те или иные какие-то отношения. Так вот чувства, они приходят, они уходят. Я первый раз влюбился в своей жизни в детском саду, как сейчас помню. Учитель музыки, я не помню, как ее зовут. Помню, что она какая-то светленькая была, белые волосы, я вот уже, ну, вот что-то в детской такой памяти. Вот. Но я помню, что она была учителем музыки, вот это я помню. И я даже, почему я хотел научиться в жизни играть на фортепиано. Потому что мне фортепиано нравится? Нет, мне вообще скрипка нравится. А вот вы думаете, нет, мне не вопрос фортепиано. Потому что она мне нравится. Я подошел, а где она же говорит? Научите меня играть. Она мне стала учить играть на это, на собачий вальс. И вот она меня, значит, учит, она мои пальчики берет, и я говорю, вау. Все. Я не знаю, если есть мысль, но я что-то такое представлял. Я учился постоянно с собачий вальс, я вот до сих пор играю так, что никакой там какой-нибудь самый крутой пианист не сыграет собачий вальс так, как я его сыграю. И вот, и знаете, мне просто было приятно с ней. И однажды, как это один мой друг, хороший, замечательный пастор, который тоже такое же что-то подобное было, однажды я разочаровался. Потому что у нас есть один пастор, который тоже самое красивое, он влюбился, он уже в школе учился, да, по-моему? И учился в школе, влюбился в одну учительницу, он говорит, все, это моя жена. На нее смотрел, на переменках бежал к тому классу, где научили. И однажды произошла трагедия. Он увидел ее, когда она выходила из туалета. Весь мир рухнул. Он, такая красивая девушка. И она ходит в туалет. Знаете, вот то есть она такая возвышенная, она ведь не ходит, она летает по воздуху. Она не может ходить в туалет. Понимаете, а тут у него детское сердце было, знаете, разрушено, оно рухнуло. Все мечты рухнули. Она ходит, как все смертные люди, а тут ходит в туалет. Ну все, у него катастрофа произошла. Представляете, трагедия. Все, и любовь ушла. Любовь ушла. Так вот, друзья мои, мы иногда, все, жить не могу без этого человека. Вы, возможно, влюблялись, может быть, сейчас какие-то чувства у вас, вот, к какому-то человеку, они полыхают, горят. Но вы вспомните себя, вы кому-то, вау, все, и вам жить не хотелось без этого человека. А сегодня вы оборачиваетесь назад и улыбаетесь. Вот. Чувство такое знакомо. Чего упивался, что там проблемы-то какие были. Друзья мои, чувства они такие, они есть, их нету, и так далее, и так далее. Поэтому, но чувство очень важно, очень важно. Мы готовим брак людей, мы никогда никого не венчаем, прежде чем есть у нас курсы, которые мы проводим. И сидят молодая парочка, и я просто спрашиваю, там ведем разговор, я говорю, ну как, ты любишь ее? И он так, парень сидит, так посмотрел, ну, пойдет, наверное. Я так раз, я тогда говорю, я говорю, то ты любишь еще? Да, смеемся потом пастором. И для меня, знаете, как-то у него что такое, как бы странное такое чуть-чуть. Как это? Если как-то ты еще и не понял, то может быть стоит пока параллельно двигаться, молись, служи Господу, немножечко разбирайся в технике. Сейчас давайте побежим дальше, потому что я хотел чуть-чуть другой еще сфере уделить. Итак, вот это вот третья часть, вот это абстрактное понятие выбора спутника жизни. И вот нам нужно что-то уравновесить, потому что чувство у нас приходит к разным людям. И оно сегодня есть, завтра нету. Друзья мои, Божья воля, она дает нам возможность самостоятельно какие-то границы. Христианин, противоположного пола, не состоящий в браке, не являющийся близким родственником, соответствующий тебе. Понимаете, но под эту категорию может быть несколько человек подходить. Это тоже достаточно такое абстрактное понятие. Вот есть третья, очень важная составляющая, о которой всегда нужно очень много говорить. Я его называю так, холодный разум. Холодный разум. Холодный разум. То есть голова нам нужна не только, чтобы шапку носить, она еще должна думать. Пастор, я в нее еще держу. Я очень рад, что ты в нее еще держишь. Но она еще у тебя думать должна. Итак, смотрите, когда мы с вами говорим о холодном, трезвом разуме, вот это является одна из важнейших вещей. Мы молимся Богу, мы советуемся с пасторами, с родителями и так далее. У нас есть чувства какие-то. И мы должны, в Библии написано, Бог дает соответственно. Нам нужно определить соответствие, соответствуем мы ли друг другу или нет. И, друзья, для того, чтобы осознать, соответствуем мы или нет, вы должны хотя бы элементарные вещи знать о другом человеке. А для этого нужно общаться, для этого нужно время. Вы не можете узнать человека за одну встречу. Не существует любви с первого взгляда. Любовь начинается с какого-то взгляда, но ее не существует, что раз и ты любишь. Нет, ты заметил. Вот эта сестричка на кемпинг приехала. Или там в церкви заметил. Ходил, 5 лет ее видел, а тут увидел. Да? То есть с чего-то оно начинается. В маршрутке увидел. Грэс строил, целину поднимал, где там родители наши знакомились. Раз и что-то, она начинает с кого-то любить. Но ты не можешь любить того, кого ты не знаешь. Почему? Потому что любовь ценит качество другого человека. А если ты их не знаешь, что ты ценишь? У тебя может быть какая-то первейшая реакция какая-то, она может быть правильная, неправильная, она может потом перерасти в что-то большее. Но ты не можешь любить того, кого ты не знаешь. Ты можешь думать, что ты любишь. И вот тоже у нас одна парочка сидит. Гаврик, она такая забавная парочка. Они, кстати, не поженились. Слава Богу, не поженились. Когда сидят и я говорю, ну как вы там, отменяя, это другая песня была. Я говорю, ну как, вы давно уже знаете друг друга? Все, да, пастор, уже месяц где-то. Серьезно. Я так говорю, ну хорошо. Я так беру бумажку, разорвал ее пополам, так взял одному дал, другую девушке дал, дал ручки, говорю, хорошо, напишите, пожалуйста, 5 положительных качеств. И вот, и 5 отрицательных. Какие-то 5 положительных, и 5 отрицательных. И напишите там добрые, хорошие, а какие-то такие индивидуальные какие-то качества. Напишите, хорошо. Смотрю, парень такой сидит. Смотрит на меня. А я люблю наблюдать за людьми, просто я наблюдаю, за ней наблюдаю, вот смотрю, раз только написал,
смотрел.
Зачем?
Я думаю, просто хорошая зачем. И смотрю, да, я на нее смотрю, и я вот этот думал, что снять бы их, как бы. Я смотрю потом, я не стал кучу, говорю, хорошо, стоп, давай. Я говорю, знаете, почему ты не можешь написать 5? Просто 5 качеств, а ты его 5 качеств. Потому что вы не знаете друг друга. Просто не знаете, но вы уже приняли решение жить вместе до конца своих дней. С кем ты будешь жить? Ты не знаешь этого человека. Это не значит, что вы не должны строить отношения. Это значит, что вам нужно уделить время для того, чтобы лучше узнать, чтобы увидеть его качество, как он относится к старшим, насколько он вспыльчив, не вспыльчив. Потому что у нас есть как плюсы, так и минусы. И мы должны, мы не будем знать все о человеке, но, по крайней мере, какие-то базовые ценности, мечтая, куда человек движется, чего он ожидает в жизни, по крайней мере, элементарный вектор его жизни, ты должен знать. Поэтому, когда вы начинаете строить отношения, время – это очень важный такой фактор. Вы не сможете узнать человека за короткий промежуток. Меня очень часто спрашивают, сейчас, конечно, это уже не так актуально, лет 10 назад. Почти всегда, когда семинары какие-то мы проводили, всегда спрашивают вопрос, а как вы относитесь к знакомству по интернету? Там еще. Я абсолютно нормально отношусь к знакомству по интернету, как к началу общения. Кто-то познакомился в маршрутке, кто-то на конференции, кто-то в церкви, кто-то на работе, кто-то в школе, кто-то, я не знаю, там в институте, там еще где-то. Кто-то в интернете. Абсолютно нормально. Но если вы общаетесь столько в интернете и на основе вообще не в интернете принимаете решение, о, ну тут ты станешь моей женой. Ну как-то не знаю, дай подумаю. Что, подумал? Ну еще чуть-чуть подумаю. Знаете, это вот как-то... Я понимаю, что сейчас потом уже пошли эти картинки, да, когда вот приходит время, уже священнослужитель говорит, а теперь, там, благословил молодых, а теперь, воспоминаем того, что стали мужем и женой, поменяйте статус у себя, там, они так раз, ВКонтакте статус поменяют. Я замужем, он там женатый, там, с друзьями. Нормально, общайтесь в интернете, но вам нужно находить возможность для того, чтобы вот так вот пообщаться. Чтобы у вас были соприкосновения. Вот почему важно проявлять себя, чтобы люди могли увидеть. Итак, соотношение. Соотношение всегда должно идти в трех сферах. Бог желает, чтобы мы выбирали соответственно каждому из нас. Есть, знаете, соответствие, есть несоответствие. Так вот, везде есть соответствие, потому что вороны, они с воронами, да, воробьихи, с воробьями, Шрек, с Фионой. Понимаете, то есть всегда есть какое-то должно быть соответствие. Всегда, абсолютно. Так вот, в чем же соответствие? Первейшая вещь, друзья мои, соответствие, она начинается с духовной части. Если мы с вами рассмотрим, как дух, душа и тело, то в кавычки возьму. Ну, у нас сейчас не богословский курс, поэтому мы не будем о трихотомии или катомии, если это на этих вещах. Так вот, духовное соответствие. Вы вдвоем должны быть верующими, мы уже касались этой сферы. Я вам рекомендую лучше брать со своей духовной территории. То есть со своей церкви. Это идеальный вариант. Лучше брать из своей церкви. Нормально, если такая же деноминация, как у вас, вы там харизматическая церковь, брать с другой церкви тоже харизматическая, тоже нормальный вариант. А если у вас разные деноминации, такие как мессианическое харизматическое движение, а ваш спутник жизни с баптистской, у вас будут сложности. Это не значит, что нельзя, просто вам нужно будет учитывать некоторые вещи. Их нужно заранее проговаривать, вы должны будете проговорить, в какую церковь вы будете ходить после брака. Вы должны согласовать со служителями, с родителями и так далее. Вы многие вещи должны проговорить. Почему? Потому что что такое убеждение, что такое церковь? Это касается твоих ценностей, приоритетов, многих вещей в твоей жизни, а это то, с чем вы будете жить. Потому что вы не будете жить просто с внешностью, вы будете жить с характером, вы будете жить с какими-то... Представьте себе, вот у меня даже в блоге я писал статью, когда, вот, допустим, если... Ну, вот, потому что соответствие не всегда будут вас соединять, ваши общие цели, когда вы в одном где-то ракурсе, а если не соответственно, будут разделять. Представьте, он ультракрайне харизматик какой-нибудь, а она там баптистка. Я сказал, что баптисты плохие? Нет. Они разные. Он такой, а она такая. Можно наоборот взять. Просто, как пример, допустим, ну ладно, хорошо, они согласились там, пастор не против, там, благословили. И вот, понимаете, у них, представьте себе, первая брачная ночь. И они после брака, они
приезжает домой, подарки сестры, свадебное платье, он говорит, ну что, давай теперь как муж и жена помолимся, хорошо. Она пошла, нашла хрусточку где-то, косыночку там, все, знаете, стала на коленки, святой вид приняла там, еще что-то. А знаете, он такой говорит, ну что, давай будем сейчас продавать, будем, давай, благословение для нашей семьи, давай дьявола выгоню, не нравится мне, я вот тебе, давай, давай мы мозги пробурим, копыта отбиваем, рэгом отпиваем. Рожай, давай, прорывайся. Я думал, она православная станет, знаешь. Потому что она плохая, или он хорош. Нет, они разные. Знаете, если два харика вместе собрались, брак создали, и все, они дьявола туда. Потом сексом позанимались так же, потом встали на миссию так же поехали. Знаете, у них что? Соответствие, у них движуха. Или два таких встали на коленки. Господи, спасибо тебе. У них свое соответствие. Свет выключили, тихо, все поцеловались, деток завели, там все это. Понимаете, у них их соответствие. Они счастливы, они радостны. Понимаете, соответственно, оно всегда будет созидать, поэтому лучше все-таки брать со своей какой-то духовной территории, а уже есть, ну потом уже как следующий шаг, это родственные какие-то деноминации, как я уже говорил, там, баптистские деноминации, еще что-то. Но нужно учитывать многие вещи. Будете ли вы молиться на иных языках, там, я не знаю, там еще что-то, потому что для кого-то это дьявол, от него нужно отрекаться, а для кого-то это исполнение Духом Святым. И ты молишься, и для тебя это принципиальная часть. Как вы будете жить? Это нужно учитывать. Следующий момент, связанный с соответствием, друзья, мы очень важно составлять, что мы быстро бежим. Это культурное соответствие, душевное, как бы его так назвать. Понимаете, все-таки хорошо, когда у вас есть где-то приблизительно одинаковое, ну, социальное прослойка в плане того, ваши намерения, в чем вы живете, ваша какая тут сфера. Ну, допустим, он колхозник, вырос там на поле, на полях, там куда-то и так далее. Она консерваторию закончила, Мариинку, там, я не знаю, что там еще. И, понимаете, такой утончен, он говорит, давай на белых лебедей. Вот она. Ну, давай зажарим, что это, конечно, проблемы там. И, понимаете, ей что-нибудь такое возвышенное хочется, а ему там, ну что, мать, пошли. Нельзя так же, нет, можно, друзья, ну, поверьте, будет много сложностей, но просто это нужно учитывать. Сейчас мне не достает времени, я обычно делаю прям такую шкалу, и вы никогда не найдете людей, которые абсолютно во всем соответствуют. В чем-то соответствие, в чем-то несоответствие. Но суть в том, что когда у вас есть много несоответствий, вот это вот знак вопроса стоит. Но у вас какие-то несоответствия будут, и это нормально. Вы не найдете идеального человека, который абсолютно вот вам где-то в чем-то он подходит и так далее, и так далее. Также вопрос душевного соответствия, это не только вопрос социальной прослойки, это вопрос национальности, вопрос, где вы выросли, в какой среде. Потому что вот даже, например, я вырос в Забайкалье, Ринка выросла в Беларуси, в западной ее части, которая раньше была под Польшей. Их культура. Мы выросли в Советском Союзе, говорим на одном языке, но даже в одной стране, казалось бы, выросли на разных концах, есть много разных вещей, которые приносят напряжение, просто из-за элементарно разного взгляда или воспитания атмосферы. Если в Беларуси, если кто-то когда-то его посадили в тюрьму, и он там, даже иногда родственники не знают, что кого-то посадили, вы не найдете практически людей, которые наколки делают, то есть это как-то, ну, не принято. В Забайкалье вы не найдете семью, где кто-то не сидел. Там все сидели, абсолютно, и там все, у нас там пастор, половину возьмешь, они все синие, там детское служение идет, и там брат, директор средственной школы, говорит деткам, так, детки, если хотите, кто-то, значит, это у нас старший, кто-то, если кто-то хочет помолиться, детки, у нас есть передвижной иконостас вот здесь, и Вася сын весь в куполах какой-то, снаружи. Все, Вася, вот, можете подойти помолиться, все нормально. И вот Ирина, когда приехала в Забайкалье, она ознакомилась с людьми, сказала сначала, зачем он сидел, когда освободился, а потом только как его зовут. Она в шоке была. Почему там говорят, как бы, знаете, все. А там, я тогда освободился, Петя зовут. Все, в натуре. Че, кого?
правильно, как все тут у вас сделано-то.
И, понимаете, это вопрос, раз начинают жить вместе, начинаются какие-то сложности, а если тем более с разных, там, Азия, вы отсюда, с европейской где-то части, или у нас есть друзья или родственники, которые, например, она русская, она вышла замуж за американца. Вот, и он американец, и для нас, для русских, что мы в 11 вечера проезжаем, слушай, о, мимо, так мы заедем. Ну, заехали, привет. Смотрим, да, этот американец в пижаме спускается. Ему в 4 утра на работу ехал, он спускался, такой, what's happened? Да ничего не happened, что спите, что ли? Да ладно, идите спите, мы сами тут холодильник открыли, там раз, посидели, саранчу поиграли, съели все это, да, нормально, посуду оставили, ну и поехали. Мы же в России народ простой. Знаете, а он такой потом со своей женой разговаривает, Russian crazy, stupid, там и так далее. Ты что, stupid моих? Да, назвал это? У нас и начинается у них там выяснение каких-то отношений. А почему? Потому что, ну, в классическом варианте американцев, он, как правило, даже родители, это неприлично после 9 вечера заехать, они говорят, мы могли завтра в 6 часов вам заехать, для того, чтобы попить чай. Это. У них культура другая.
Вот вы как-то живете, не по-нашему.
Нет, они по-своему, ты по-своему. Но когда две культуры соединяются, и потом начинают происходить многие такие вот вещи и так далее, и так далее. Ну и третья сфера очень быстро, это физическое соответствие. Когда мы с вами говорим о физическом соответствии, здесь касается вопроса разницы в возрасте. Я вам скажу, что не принципиально, кто должен быть старше. Мужчина или женщина абсолютно не принципиально. Есть некий стереотип, что муж должен быть старше. Нет, это стереотип. Все-таки хорошо, когда где-то разница в возрасте 3-5 лет, не превышает 3-5 лет туда-сюда. Почему? Потому что разница в возрасте, друзья мои, это не вопрос только физиологии. Это вопрос, потому что у нас ценности не меняются, но у нас некоторые приоритетные вещи, они становятся другие. Например, то, на что ты обращаешь внимание в 20 лет, в 30 лет ты не так остро на это обращаешь, знаешь, начинаешь обращать внимание на другие вещи. И поэтому разница в возрасте все-таки она приносит очень большой дискомфорт, дисбаланс. А как раз в возрастных сферах, как мы смотрим на жизнь, на многие какие-то приоритетные вещи, ценности, как формируются и так далее, и так далее. Поэтому 3-5 лет, ну, это где-то вот приблизительно, ну, нормально. А 10 лет это много. 10 лет это много, 8-10 лет считается много. А больше 12-15 лет. А вот у нас есть семья, они так классно живут, у них 23 года разницы. Ну, потому что вы их только в церкви видите, и они... Один только Бог знает, как они живут. Можно и одного возраста быть, и скандалить постоянно. Тут суть-то не возраст, но я вам скажу, будет много сложностей. Поэтому все-таки физическое соответствие, но вам лучше иметь где-то приблизительно одинаковый возраст. Следующий момент очень важный при соответствии физическом. Именно до брака вы должны проговорить все возможные вещи, связанные с вашим здоровьем, с другими какими-то сферами. Почему? Если вы знаете об этом, вы должны сказать до брака, потому что Писание, послание к евреям говорит, ваш брак должен быть честен. Брак честен, ложе не порочен. Честность брака в том, чтобы даже перед, это одна из сфер честности брака, в том, чтобы перед тем, как создать отношения, вы говорите, если, к сожалению, у вас был сексуальный опыт, например, до брака, вы должны сказать, что у меня были. Я не считаю правильным или нужным. Если вы это посчитаете, это, но я не требую этого, я считаю, что это не всегда правомерно говорить. Вот у меня было 3, и было столько раз, или еще что-то. Я думаю, что достаточно сказать, что у меня был опыт, был неверующим человеком, может быть, там или еще что-то происходило. Почему? Друзья мои, вы должны проговорить эти вещи. А может быть, для другого человека принципиально важно, чтобы вы были девственником. И когда он узнает, он скажет, знаешь, мне нужно помолиться. А он может помолиться и сказать, знаешь, я не готов. Или не готова. Это его право. Он имеет на это право. Или он может сказать, слушай, конечно, мне очень больно это слышать, но я люблю тебя, я готов принять вот своим прошлым, как у тебя есть, но он должен знать и принять трезвое, правильное, хорошее, качественное решение. Вопрос, если у вас заболевание, ВИЧ-инфекция, гепатит, рак, если у вас сердечные какие-то проблемы, порок сердца, у вас почки нету одной, я не знаю, там, ну какие-то, вы знаете, вещи, серьезные вещи. Вы должны это проговорить. Это не говорится во время первой брачной ночи, там, раз сексом занимаетесь, там кто-то говорит, дорогая, забудьте сказать, у меня рак четвертой степени, как он запал это вот, и не-не-не-не-не-не. Вот если вы не знали, вы вступили в брак, и потом в браке оказалось, вы проверились, вот, это другой совершенно вопрос. Здесь вы уже должны вместе идти, нести эту ношу, двигаться так. Но если вы знаете, вы обязаны проговорить. Обязаны. Потому что у вас другого, по сути, выбора нет. Иначе это нечестно, это греховно. Это неправильно. Вы просто обязаны сесть, откровенно поговорить и проговорить все эти вещи. Смотрите, итак, когда мы с вами говорим вот о всех этих вещах, вау, как у нас время летит. Смотрите, вот этот святой треугольник, вот это достаточно, вот эти три точки, их достаточно для того, чтобы правильно сделать выбор в своей жизни. Выбор, который нас выстроен с Богом, мы чутки к нему, и Бог будет открывать вам глаза, он будет показывать и негативные какие-то стороны, и позитивные, потому что вот парадокс при консультации, в выборе спутника жизни, когда мы готовим к браку, что вот до брака ты пытаешься открыть глаза людям, а после брака пытаешься закрыть глаза людям на некоторые вещи, потому что молодые люди, любят, ты говоришь, слушай, ты посмотри на него, смотри, в церкви ничего не делает, не работает, там кто-то, и так далее, и так далее. Не, он весь хороший пастор. Ну ладно. А смерть говорит, ты посмотри на него, на суд сидит на собрании ковыряется, неряшливо, волосы засаленные, там пахнет от меня никому не зовет, бардак в комнате я был у них, там не пожизненный ремонт, там туда, ты хочешь, чтобы у тебя в жизни все это то же самое, как бы было. А вот и не пастор, она вся хорошая, она там подобная. И ты и так, и это, знаете, смотришь, потом поженились, месяц-два проходит. Нет, я разборюсь, мне не нужно, она такая никакая, она вонючая, мне долго катается, и там кусаляка, я взял такой дед, есть же что-то, нет, у нее ничего хорошего, ну муж, что-то хорошее есть, там, нет, у нее анализы те плохие, все, два месяца назад весь был хороший, знаете, а тут все, и все, и ты уже, ну хоть смотри, нос у него, голубый нос, крючком у него. И тогда это так. И все, беда, катастрофа. Вот чтобы этих вещей не было, нужно максимально, друзья мои, не бойтесь откровенно говорить, не бойтесь откровенно проговаривать какие-то вещи. Почему? Потому что это плюс. Не бойтесь неудобных вещей. Потому что мы иногда стесняемся, когда мы дружим, мы стесняемся поднимать какие-то вопросы. А чего ты ожидаешь, если? Скольких детей ты хотел иметь? Это не значит, что у вас столько именно будет, потому что эти вопросы не решаются после брака, они решаются до брака. Запомните, максимально все серьезные вопросы решаются до брака. Ты сколько хочешь иметь детей? Я двоих, ну, а я шесть. Не, я на шесть никак. Ну давай хотя бы пять, ну давай три. Четыре, ну да, три с половиной. Договорились, все, на четырех договорились. Может быть, у вас один только будет. Может быть, у вас семь будет. Но вы должны договориться, проговорить ваши ожидания. Почему ты хотел бы столько? Это не значит, потому что если вы, у вас двое ребятишек, и потом муж, ну что, дорогая, давай пойдем на третьего. Нет, все, только два, как два. Я 12 патриархов хотел, но только двоих сделать. Это не после брака выясняется. Друзья, это до брака нужно проговорить. А как ты видишь свое служение? А кем ты хочешь стать? Работа, жить где хочешь. Ты готов все время здесь жить? Не, я хочу быть миссионером в деревне, в поселке туда наехать. А может, она не хочет? Вам нужно будет проговаривать, говорить. Может, в другую страну вы хотите ехать? Вы должны проговорить все эти вещи. Вы должны быть честны. Братья, и, кстати, очень важная часть, что сегодня это почему-то проблема, когда вы строите отношения, если вы действительно уже определились. Я всегда говорю, лучше сначала посоветуйтесь с пастором, с родителями. Вот те люди, которые зрелые, духовно зрелые, компетентные в вопросе, посоветуйтесь потом уже. Потому что когда ко мне пришел один человек, однажды сказал пастор, он записался на беседу, если не беседу, он говорит, я хотел совет у вас спросить. Вот я полюбил девушку и так далее, мы с ним разговариваем, оказывается,
он уже сделал предложение, она согласилась, они уже подали заявление, там кто,
он пришел посоветоваться.
Я говорю, слушай, ты пришел посоветоваться, в каком костюмчике сходить, в белом или в сереньком на свадьбу, говорю, ты без меня разберетесь. У меня время дорого, поэтому давай до свидания. А в чем мне советоваться, если вы уже все решили? Да? Вот если ты не решил еще какие-то вещи, и ты пришел, ты собрался, мы посидели, мы поговорили, и ты или утвердишься в том, что ты правильно движешься, или ты лишний раз задашь какие-то вопросы, которые еще помогут тебе кое-что взвесить. Но если вы уже решились, братья, сделайте так, чтобы сестры поняли, что вы не сделали предложение. Факт. Ирина не даст соврать. Сидят молодая мать. Мы к браку готовы. И мы сидим, разговариваем. Я не знаю, Дух Божий меня так говорит, что я так... Я так вот сижу, писаю, парень сидит, девушка, я так говорю. Ну что, как, нормально уже предложение все сделано? Ага, и она в это же время. Нет. Вот такое. Ну что, она, а когда ты мне сделал? Ну что, мы сюда на курсы ходим, дураку понятно, что... Мне так не нравится, я хотел бы, чтобы это... Давай потом будем говорить. Нет, ну ты же сказал, что ты сделал предложение. Ну я, ну а что, зачем мы тогда ходим? Ну ты сделал предложение? Ну а как я тебе не делаю? Я же тебе сказал, что что там, что кого, давай уже как-то двигаться вместе. Знаешь, когда я припала, пошла, я говорю, Серёга, я здесь. Я смотрю, ну раз, ну все же есть такие. Все сидят там. Братья, девушкам нужно, они знают, да. Они должны знать время, они где-то запечатлеться. Как это? Чтобы, понимаете, чтобы это было прям. Она знает, когда это было, она будет всю жизнь это помнить. И вы должны так сделать, что она поняла, что вы предложение сделали.
Я хотел с тобой поговорить.
Знаешь, вот мы с тобой как-то ездили на конференцию, я хотел бы, чтобы мы еще раз поехали на очень длинную конференцию, которую, знаешь, вместе с Господом. И вот там вот мы как будто на одной ракете, мы полетели, и такой. И вот однажды мы когда-то уже приземлились, мы, конечно, уже через долгие годы, и вот я бы хотел, чтобы мы вместе с тобой могли вот как бы вот в осознании, чтобы Дух Божий соединить как-то вот в одном потоке откровений, мы вот и так вот, и как ты думаешь? На конференцию поехали. Как-то это можно. Ну скажи там, я тебя люблю, стань моей женой. Я не знаю, но должно что-то прозвучать конкретно. Сестры, запомните. Если парень вас пригласил куда-то, и он сказал, что вы хорошо сегодня выглядите, это не значит, что он сделал предложение. О, сестричка, ты сегодня у тебя прям суть. Да ладно? Кто?
Да вообще пока не скажу.
Ну ты сделал предложение.
Он сказал, что я хорошо выгляжу.
Он просто сказал, что ты хорошо выглядишь. Это культурно, это воспитанный юноша, там, и, да, там, сразу, это нормально, это правильно, это замечательно. Потом не надо сразу же, все, уже там деток уже готовить. Он все, где будем жить, там, бла-бла и так далее. Не-не-не. Все-таки очень важно, чтобы... Вот есть четкие какие-то измерения, связанные вот, как вы это делаете. Братья, будьте изобретательными в этих вещах. И самая последняя вещь, на которую давайте я все-таки обращу внимание, это, вот меня очень часто тоже спрашивают, или ну, нас с Иринкой, например, допустим, что делать, если братья вот, не телятся? Да, вот когда, ну, тут ходят вокруг да около как-то и... И вот как-то, то что делать? То есть нормально ли, когда девушка сделает предложение парню? И пошла, и взяла его, мужья там и так далее. А в принципе, я скажу честно, я не вижу в этом ничего плохого предосудительного. Это, наверное, вопрос больше культуры, а может быть сложившейся какого-то уже, ну, такой вот, ну, опять же скажу, культуры.
Потому что библейское нет какого-то предписания, что вот так это должно происходить или вот так. Поэтому если парень не телится, друзья, запомните, сестрички, не все парни, которые как-то вот минжуются, как-то вот, это не значит, что он пожизненно такой. Поэтому он может быть хорошим хозяином, отцом, мужем, любовником, служителем Божьим и так далее. Но в меру определенных вещей, воспитания, еще что-то, знаете, он может быть вот в каких-то сферах, вот он тактично, он где-то вот приоткрыл как бы двери, дает как бы, если хочешь, неким намеком, он просто воспитан так. Есть тютя-матютя, которые и в предложении таким образом, и по жизни такое. А есть братья, которые, ты ему говоришь нет, дверь закрывает, ногу ушибает, ему, знаете, его ничего не вспоминает. То есть вот разные, по-разному где-то выставлены, поэтому если парень где-то вокруг да около, я не вижу ничего плохого, если, ну, сестричка, ты пойдешь, скажешь, слушай, Вася, пригласи меня в кафе и давай с тобой сядем и поговорим откровенно. Вот, ну, возьмите инициативу, что в этом плохого? Ну, это один из показателей, что какая-то неуверенность в нем присутствует, но и не делайте из этого трагедию, что вот где как что. И тем более, сестры, мне ли вам говорить, что покажите, что вы открыты для отношений. Ой, а как это пастор? Да ладно. Сказки не рассказывайте. Запомните, мужчина, он может сказать женщине все, что он хочет. Женщина может сделать из мужчины все, что она хочет. Чувствуете разницу? Поэтому, когда мне директор воскресной школы, сестричка подошла, пастор, поговорите с братьями. Нас никто не хочет в поселок вести на мобилизацию детскую там. Я говорю, а что я должен поговорить? Ну, никто не соглашается. Ладно. 10 холостячек, красавец, хозяйки за собой смотрят, красивенькие, Бога любят. И вы не можете уговорить братьев, чтобы они вас свозили на машинах на евангелизацию? Я тебя умоляю. Ну, пастор, я же не буду таким образом. Ну, да. В кафе так всех, значит, там, это, Паша, Санек, ты не хотел бы нас на евангелизацию свозить? Куда он денется? И деньги даже в церкви на бензин брать не будешь, он тебя отвезет и привезет назад, и по дороге покормит еще, будет еще проехать, если на свете. Сестры, вы это умеете. Поэтому будьте мудрыми, но при этом какая-то легкая доля кокетства должна быть. Если вы чересчур, то это уже другая уже где-то сторона медали, поэтому... А запомните, сестрички, братья, еще раз говорю, братья обращают на внешний вид. Они видят глазами. Вы когда приходите на рынок, он стоит, простите, просто я не националист, а просто как пример, стоит русская клуша в грязном халате, яблоки всяко разные так вот наложены. Отходите, покупайте. И знаете, потом рядом стоит лицо кавказской национальности, знаете. А здесь все там, яблочки натек. Знаете, все блестит, все. Да. О, как зовут тебя, дорогой? Сергей Джанус. Я вижу, ты человек хороший, слушай. Это очень хорошие яблоки. Но я вижу, ты очень хороший человек. Это хорошие яблоки, не вижу, что плохие. Но у меня здесь специально для тебя есть. Он достает те же самые яблоки. Это прям, и они... Ну, что, слушай, и я вижу, что ты хороший человек, там тебе еще, что, килограмм, да, вот на тебе сверху еще один, он 300 набросил, 100 отнял, и, знаете, и все, и ты, вау, какой счастливый, вот это да, купил яблоко, он еще и сверху одно яблоко мне положил, супер, и ты идешь, и, знаешь, и, друзья, почему мы туда идем, а здесь нет, потому что там, что, преподнесли красиво. Классно лежат, все ровно, понимаете, товарный внешний вид. А то в церкви приходишь, как сказал однажды один пастор, больше есть, а Бога нет. А вот и сидит сестричка, дух старой девы на нее напал, ей было, сколько там, года 23, наверное.
16 лет, все в детках.
Ну, помню, как тут муть идет, а? Отец,
пастор, меня никто замуж не
берет. Я пока с ней беседу разговариваю, я так уже всю так немножко так вот рассмотрел. Замечали, как обычно мужчины смотрят? Девушка зашла, так. Снизу вверх. Просканировал. Вот мужчины так смотрят. Как одета фигура. Ну, так, ну, уже раз, все. А я так сижу, вот, полчаса мы разговариваем. Я смотрю, на это вот затяжки. Какие-то пыльные, какие-то там сандалии. Я смотрю, майка какая-то вот чуть-чуть вывернулся, тут все уже такое потертое, грязное. Я смотрю волосы, я так думаю, или гель, или что это, ну, с одной стороны, интересно, гель есть, с другого. Я смотрю песок под ногтями. Педикюра не то, что не было, его вообще никогда. Она, наверное, как родилась, так вот и само, наверное, отрывается, скальпывает. И я смотрю, из-под мышек такие волосы, такие уже, там уже косички нужно заплетать. Я вот сижу, я люблю этого человека, и я так думаю, господи,
ну, я начала дружить, а он перестал со мной дружить.
Я так представляю, слава Богу. Я думаю, ей же помогать надо, а как вот ей поможешь? Я так на нее смотрю, думаю. Я уже потом Иринка, это, иди, может, подскажи какую-то сестричку к ней подведи, там еще что-то. Друзья мои, ну у всех у нас есть вкус, давайте будем честны. Вопрос не в том, что мы должны быть богато одеты, мы должны быть аккуратными, чистенькими. Мы сейчас не живем в 80-е годы, когда раз в неделю в баньку ходили, там боксер какой-то, и тогда. Сейчас другое немножечко время. Братья, носки нужно каждый день менять. Трусы нужно каждый день менять, чтобы тебя не шептуром пахло. Это очень важно. Если у тебя всего две пары носков, ну одни стираешь, другие уходишь. Пришел, постирал, на батарею повесил, на другие одел, там и туда, и так далее. Но суть в чем, что особенно сестры, я вас умоляю. Вот я еще раз говорю, Бог создал соловьев и ворон. Вот не у всех людей есть вкус, красиво одеться. Там, ну, отсутствует. Бывает такое, что отсутствует вкус? Бывает. Не будьте гордыми. Не будьте. Видите, сестричка какая-то в церкви. Богу не служит, нигде ничего. Но братья вокруг нее и так это. Почему она умеет преподнести себя? Одевается, все. А ты Бога любишь, хозяйка, кушает, готовит. Все замечательно. Ну вот. Ну вот нет у тебя вкуса правильно одеться. Да ты подойди, ты сестричка, честно тебе скажу, я вот на тебя смотрю, вижу, всегда хорошо одеваюсь. Подскажи мне, что мне на голове сделать? Ну потому что сначала в голове нужно сделать, ну, а потом, ну что мне на голове сделать, а как мне? Ну по крайней мере, зайдите в какой-то мол, в большой магазин, посмотрите, как манекен одет, на худой конец. Уже хоть что-то, потому что они там, журналы сразу у них там есть, они надели, какое соответствие цветов, ну что там какие-то вещи. И все, по крайней мере, начните с этого. Аминь?
Аминь.
Ну, брат, аминь, аминь. Аллилуйя. Ну и тогда, когда вы все сделаете вместе с Господом, а когда вы будете служить Богу, а когда вы будете проявлять себя, самое лучшее, как вы можете себя проявить, это служение. Почему? Потому что служение видно не только ваша внешность, а видно ваше отношение к труду, как вы общаетесь с другими людьми, ваша ответственность, многие другие вещи. Друзья, вот так нужно проявлять себя. Ведь Авраам нашел своему сыну невесту где? У колодца. Понимаете, она работала, она трудилась, она выполняла ее занятия. Перед тем, как мы помолимся, Иринка рассказывала, что когда у них был раньше в советские времена разбор Библии, да, там был, и Белоруссия такое, и они рассматривали пример вот за эту Ревекку, как вы помните, раб от Авраама пришел, говорит, что какая, ну, если она придет, она поедет там верблюдов и куда-то, ну вот об этом размышляли, и потом сидят и молодежь говорят, слушайте, давайте какие уроки вы вынесли из себя, какие образы, или там образ отца, который посылает Духа Святого, найти церковь, невесту для сына Иисуса Христа, там разного образа какие, все разговаривает, и все там, то это, другое, то есть четвертое, один брат, который сидит там с деревни, все сидит. Ну, сильная баба была, говорит. Кто-то думает, это ж столько верблюдов напоит. Сильная баба была. Ну, своя ассоциация. Такие. Поэтому служите Богу. Работайте над собой. Не стесняйтесь спрашивать у других людей, если вы чего-то не умеете. Я говорю, советуйтесь со зрелыми людьми. Будьте мудрыми, общайтесь, просите, чтобы Господь вам давал мудрость. И Бог обязательно благословит и даст вам прекрасного человека в вашей жизни. Вот есть какие-то вещи, которые вы можете, вот я как уже говорил, где-то в блоге у меня найти видеосеминары, там ловушки выбрать спутника жизни, как отличить любовь от увлеченности, как правильно расстаться, если начали дружить, все, а потом осознали, что это не то, что нужно, правильно нужно расстаться. И когда я задаю все эти вот вопросы, мы поднимаем в наших семинарах, поэтому я верю, что это для вас будет огромным благословением. Я хотел бы сейчас помолиться, чтобы Господь